говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого выпуска. Российские неправительственные организации категорически отрицают обвинения в том, что их финансируют иностранные разведки. ПАСЕ приняла резкую резолюцию по Белоруссии. Израиль откажется признать палестинское правительство во главе с Хамас. Российские неправительственные организации категорически отвергли обвинения в том, что некоторые НПО финансируются британской разведкой. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Заявления ФСБ и некоторых СМИ о финансировании неправительственных организаций британской разведкой назвали грубой подтасовкой, не имеющей ничего общего с действительностью, говорит председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
То, что вот эти заявления, мягко говоря, не соответствующие действительности, провокационные, были не случайно сделаны вскоре после опубликования закона об некоммерческих общественных организациях. Этот закон вызвал массу критики.
Продолжает президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов.
И мне бы очень хотелось, чтобы этот инцидент был бы поводом задуматься о том, на каких принципах мы хотим строить свои отношения с внешним миром.
Напомним, что ФСБ России утверждает, что выявила группу британских шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании. Подробности операции спецслужб были показаны по телеканалу «Россия». Авторы программы утверждают, что Марк Доу, второй секретарь посольства Великобритании, был куратором некоторых российских неправительственных общественных организаций. Анна Колчина для «Радио Свобода». Москва.
В Курганской области суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы условно офицера, избившего солдата. Летом прошлого года полковник избил призывника, а затем пригрозил расстрелом, если кому-нибудь станет известно об избиении. В соседней Челябинской области начала работу комиссия по расследованию фактов издевательств над военнослужащими. Один пострадавший до сих пор находится в реанимации. Ему пришлось ампутировать ноги, говорит врач Челябинской больницы.
Больной находится в реанимационном отделении нашей больницы. Состояние его тяжелое. В настоящее время проводится интенсивное лечение больного. Все необходимые медикаменты, препараты в настоящий момент у нас есть.
Сообщил врач Челябинской больницы. Европейский суд по правам человека поддержал иск Алексея Михеева против Российской Федерации. Об этом сообщил Радио Свобода официальный представитель Михеева в Страсбурге Ольга Шапилева. Суд признал, что Михеев подвергся пыткам в милиции, а разбирательство дела, возбужденного против пытавших, не было эффективным. Пострадавшему должна быть выплачена компенсация в 250 тысяч евро. Житель Нижнего Новгорода Алексей Михеев был задержан в 1998 году по подозрению в изнасиловании и убийстве. Пытками его заставили оговорить себя. После этого он пытался покончить с собой и навсегда остался инвалидом. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала руководство Евросоюза заморозить банковские счета президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения. В резолюции ПАСЕ отмечается ухудшение ситуации с правами человека в стране накануне президентских выборов. Кандидат от объединенной белорусской оппозиции Александр Милинкевич, выступивший на сессии, сказал:
«Могут ли выборы быть свободными в ситуации, когда критика властей расценивается как подрыв государственных устоев? А с января этого года такая критика уже стала уголовным преступлением. Могут ли выборы быть свободными в стране, где не существует независимого радио и телевидения?»
Это был Александр Милинкевич. А вот что заявил специальный докладчик Политического комитета Совета Европы Андрес Херкель.
«Как мы все хорошо знаем, Белоруссия – единственная страна в Европе, которая, в отличие от всех остальных, не отвечает нашим стандартам и не может быть членом нашего демократического дома».
Это был специальный докладчик Совета Европы.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль предупредил, что откажется признать палестинское правительство, если его сформирует экстремистская группировка «Хамас». По данным самой «Хамас», она получила более половины мест на выборах в парламент, которые прошли в среду. Позиция Соединенных Штатов по отношению к «Хамас» осталась прежней. Вашингтон считает группировку террористической, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. А вот что сказала по поводу «Хамас» и ее победы на выборах член руководства Европейского Союза Бенита Ферреро-Вальднер. Я могу только повторить то, что говорила раньше. Мы будем работать с теми, кто хочет мира и добивается этого мирными средствами. Полагаю, эта формулировка вполне исчерпывающе объясняет наши взгляды на будущее. Это был член руководства ЕС Бенито Ферреро Вальднер. Вице-премьер Израиля Шимон Перес так охарактеризовал положение.
Я считаю, что прежде всего это проблема для палестинского народа, а не для Израиля, потому что это Хамас постоянно выступает за войну, а не за мир или отвод войск в одностороннем порядке.
Сказал Шимон Перес. Президент США Джордж Буш и глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей высказались в поддержку предложения России по иранской проблеме. Россия предлагает обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории. Предложение поддержало в четверг и руководство Китая после переговоров с высокопоставленным представителем Ирана Али Лариджани. 2 февраля вопрос о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН будет обсуждаться в Вене на заседании руководства МАГАТЭ. Более 200 человек погибли от жестоких морозов в странах Восточной Европы за последние несколько дней. На Украине скончался 181 человек, около 2300 госпитализированы. В Румынии погибли 37 человек, в Болгарии трое. Черноморские порты обеих стран закрыты. В Ираке, недалеко от города Балат, совершено нападение на кортеж министра промышленности страны. Министр не пострадал, убиты 3 его телохранителя. Минувшей ночью на дороге между Багдадом и Тикритом при взрыве бомбы погибли 5 иракских солдат. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Российские НПО категорически отрицают обвинения в том, что их финансируют иностранные разведки. ПАСЕ приняла резкую резолюцию по Белоруссии. Израиль отказывается признать палестинское правительство во главе с Хамас.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час» поверх барьеров. У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы конкурс вокалистов имени Глинки, фестиваль искусств в Новосибирске и номинанты российских кинопремий. Во второй части передачи слушайте «Ленинградское радио в дни блокады», фильм «Блокада» Сергея Лозницы и наш гость Владос Богданос. В Челябинске завершился конкурс вокалистов имени Глинки. Рассказывает о нем Александр Валиев.
В Челябинске завершился 21-й международный конкурс вокалистов имени Глинки. Среди его участников – исполнители из различных российских городов, от Москвы и Санкт-Петербурга до Хабаровска. Представлены ближнее зарубежье – Азербайджан, Беларусь и Украина. Бессменный председатель жюри конкурса имени Глинки Ирина Архипова. Вот что рассказала мне за кулисами конкурса молодая певица из Киева Наталья Орлюк накануне второго тура.
Это очень высокого уровня конкурс. Если конкурсант проходит на третий тур, то это уже путевка в жизнь. Жюри весьма объективно, ему очень сложно. Приехало очень много людей, очень с хорошими голосами. Там обязательно есть программа. Для второго тура это обязательно ария русского композитора. Это или Римского-Корсакова, или Глинки. Романсы Глинки. То есть для каждого голоса отдельно подобран репертуар. И даже во второй тур входит обязательно произведение. Это песня военных лет.
Увы, в третий тур Наталья Орлюк не прошла. Жюри действительно было трудно. Счет шел буквально на 10 балла. Обидно было за тех ребят, что могли пройти в финал, но наказали сами себя. Не очень внимательно ознакомились с условиями конкурса и вместо песни военных лет исполнили арии из оперы «Войне». Таких было несколько человек. Жюри было вынуждено снимать баллы за подобное отступление от конкурсной программы. О самом конкурсе говорит член жюри, солист белорусской оперы Олег Мельников.
Этот конкурс более сильный по своему представительству голосов. Очень много и баритонов, и теноров в этом году, и басов. Сопрано и мецо и очень интересные выдающиеся голоса. И тенденция идет по возрастающей. Что касается исполнительской стороны, здесь немножко хуже. Всегда интересно видеть на сцене присутствие артистизма, вокальной выучки более профессиональной. В этом отношении все это очень хромает. Работа педагогов больше настораживает в этом отношении. Уходят такие замечательные кадры педагогические, а новых, видимо, не очень появляются. Вот я уже сейчас сейчас член жюри, а совсем недавно, 20 лет назад, меня также судило. И это же жюри, на моем, даже в частности, примере, можно сказать, это очень серьезная дорога в жизни.
Челябинск уже во второй раз принимает конкурс имени Глинки, хотя это и противоречит негласной традиции. И члены жюри, и организаторы отмечают, как вырос город в культурном отношении, реставрируются концертные залы, повсюду афиши о спектаклях и концертных выступлениях. О своих впечатлениях говорит арт-директор конкурса Раиса Рузавина.
То, что второй раз проходит конкурс в городе Челябинске, я думаю, что это очень приятно и полезно. По сравнению с прошлым конкурсом, я увидела, как здесь выросло большое количество хороших ребят, обновился, так сказать, контингент самого театра оперного, замечательные организаторы. В общем, мы все очень довольны, и никто не ожидал, что приедет такое огромное количество участников, потому что Южный Урал — это, в общем-то, далековато от центра России, дорого по проезду. Я считаю, что конкурс был очень сильный, конкуренция была очень сильная, и вот, тем не менее, в этой борьбе победило много представителей из Челябинска, потому что конкурс это дает какой-то толчок для того, чтобы вот ребята интересовались, обучались. Я знаю, что здесь проходили мастер-классы с нашими выдающимися певцами.
Вот впечатление одной из зрительниц.
Диапазон от очень талантливых до, то есть откровенно слабых. Все-таки, видимо, уже пришла пора, как на всех международных сейчас престижных конкурсах. Первый тур проходит по записи, по аудиозаписи, отбирает комиссия компетентная, и вот такие откровенно слабые и никчемные уже просто не попадают. Есть смысл как-то об этом подумать, конкурс.
Среди женщин первой премии на конкурсе удостоилась москвичка Альбина Шагимуратова, солистка театра имени Станиславского. Вторая и третья премии, соответственно, у челябинок Ирины Мордасовой, стажера Челябинского театра оперы и балета, студентки Челябинской государственной академии культуры и искусства, и Натальи Воронкиной, солистки этого театра. У мужчин первую премию поделили вокалист Алексей Волжанин из Москвы, Владимир Васильев из Казани. Вторая и третья премии, соответственно, у челябинцев Дмитрия Романько, солиста Челябинского театра оперы и балета, и Артема Крутько, стажера этого театра, студента Челябинской государственной академии культуры и искусства. Вот впечатление о конкурсе Дмитрия Романько.
Начнем с того, что конкурсы эти нужны обязательно, потому что это как бы срез за несколько лет вокального состояния всероссийского и международного. Конкурс это только аванс, дальше идет работа. Аванс, притом выписывается, бывает очень большой аванс. И человек раскрывается до конца через несколько лет. И были такие даже прецеденты, когда человеку ничего не давали на конкурсе, но как-то отмечали, и в конце концов человек становился довольно-таки знаменитым и очень хорошим исполнителем.
Во многих театрах мира главные партии исполняют лауреаты вокального конкурса имени Глинки. Ольга Бородина, Галина Горчакова, Гигам Григорян, Дмитрий Хоростовский, Владимир Чернов. А самыми первыми победителями были Образцова, Атлантов, Нестеренко, Богачев, Ворошила. Этих имен вполне достаточно для того, чтобы понять и оценить значимость конкурса имени Глинки и его вклад в российское оперное искусство.
О конкурсе вокалистов имени Глинки, который проходил в Челябинске, рассказывал Александр Валиев. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Шестой фестиваль искусства завершился в Новосибирске. Я передаю слово Сергею Самойленко.
Международный рождественский фестиваль, пожалуй, самое масштабное культурное мероприятие за Уралом, в котором каждый раз участвуют самые известные коллективы и артисты, российские и зарубежные. Фестиваль не определяет победителей и не раздает наград, только представляет новосибирской аудитории лучшее, что есть в музыке и в театре. Культуртригерскую миссию фестиваля трудно переоценить. Благодаря ему сибирская аудитория может видеть столичные постановки, которые без фестиваля вряд ли можно было бы вывести на такое расстояние. Заслуга фестиваля и в том, что в его афишу наряду с российскими и зарубежными премьерами и новыми программами включены и новосибирские участники, театры и музыкальные коллективы. Это дает возможность новосибирцам показать себя столичным арт-критикам, представляющим, как правило, на фестивале все ведущие российские издания, а зрителям сравнить уровень местной продукции со столичной. Вот что говорит театральный критик Роман Должанский, не в первый раз приезжающий на фестиваль.
Из фестивалей вот российских, рождественский фестиваль уникальный, фестиваль, который бы мог совмещать интересы города и интересы критики, это редкий случай.
Афиша фестиваля была обширна. Две выставки, театральные графики из Омского художественного музея, экспозиция «История страны в тульском прянике», стали как бы прологом к фестивалю, который открылся выступлением прославленного ансамбля народного танца Игоря Моисеева. В театральной части программы были мальчики Сергея Женовача и его же «Белая гвардия», поставленные в МХТ, шинель Валерия Фокина с Мариной Нееловой и про-турандот Андрея Могучего в питерском приюте «Комедианта». В музыкальной части программы венский оркестр Иоганна Штрауса, выдающийся органист Гарри Гродберг, дирижеры Экхард Шлойфер из Германии и Владимир Николенко с Украины, пианисты из Великобритании Фредерик Кемп и Софья Лисовская. Рядом с гостями в афише соседствовали хозяева – театры и музыкальные коллективы Новосибирской филармонии. В Новосибирске много и успешно работают столичные режиссеры. Вот и в этом году перед самым фестивалем «Красный факел» показал Тартюф в постановке питерского режиссера Андрея Прикотенко «А глобус» спектакль Романа Козака «Господин Кольперт» по пьесе современного немецкого драматурга Давида Гизельмана. Событиями, однако, стали спектакли режиссеров местных. Семейные истории по пьесе Беляна Сабрилянович, поставленные Алексеем Крикливым в «Глобусе», и французско-русский «Вишневый сад» Сергея Афанасьева. Спектакль «Семейные истории», известна постановка Нины Чувствовой по этой пьесе, которая называется «Мама, папа, сын, собака», играют выпускники Новосибирского театрального института, год назад пришедшие в «Глобус». И то, что разница в возрасте артистов и героев, которых они играют, невелика, придает смешному и жесткому спектаклю пронзительную достоверность. История детей, играющих на задворках взрослого мира в семью, проняла многих зрителей до слез. Я спросил у Алексея Крикливого, не жалко ли ему зрителей, выходящих из зала с мокрыми глазами.
Мне не жалко, честно тебе скажу, потому что я тоже плачу и понимаю, что человек все равно должен испытывать какую-то эмоцию обязательно. Я не уверен, что искусство может изменить жизнь, но оно может как бы задать какие-то вопросы. Может, это о чем-то задуматься, и как-то вот мне одна женщина сказала, что она выключит телевизор, придет сейчас домой и выключит телевизор. Если кто-то там вечером позвонит родителям, это будет, ну, это будет самое классное, что может быть, понимаешь, после спектакля. Много не надо, мир не должен перевернуться, а вот такие по мелочам постепенно, шажочки к чему-то прекрасному.
«Вишневый сад» Сергеем Афанасьевым был поставлен во французской провинции, в театре «Лен-Фюмерэ», что переводится как «Коптильня». Театр расположен в здании бывшей коптильни. Премьера «Ля Серезе» во Франции состоялась в ноябре, имела успех, и спектакль привезли в Новосибирск. За счет муниципальной казны, правда. Оргкомитет фестиваля не стал финансировать привоз спектакля, что Сергея Афанасьева сильно задело. Для самой французской и чеховских пьес режиссер смешал актеров своего театра с французскими артистами. Так Лопахина, Варю, Трофимова, Шарлотту Ивановну и Фирса играют французы. Свою часть текста они произносят по-французски, новосибирские актеры по-русски. Пониманию это не мешает. «Вишневый сад» в этом варианте помещен в интерьер палаты номер 6. Железные кровати, застеленные казенными одеялами, да стол, вот и вся дворянская усадьба. Спектакль идет под звуки настоящего живого аккордеона, а Шарлотта Ивановна поет знаменитый шансон «Sous le ciel de Paris» «Под небом Парижа». В финале забытый Фирс держит в руках большой стеклянный сосуд с цветущей веткой вишни внутри. О том, что значит для него этот образ, говорит Сергей Афанасьев.
Я таким образом, может быть, достаточно лобово, но зашифровал свою задачу, ну, скажем, на оставшиеся годы своей жизни. Вот эта веточка, упакованная в бутылку, законсервированная и сохраненная, для меня это, трудно сказать, очень не банально, но я так думаю, поэтому я скажу. Для меня это вот тот театр, который я люблю и понимаю, туда входит все. Нравственность, мораль, отношение к детям, к родителям, духовность, все, что хотите. Перечисляйте все хорошие, все 10 заповедей в этой бутылке. И я думаю, что вот наша задача теперь этот сосуд вот с этой веточкой передать следующим поколениям.
Фестивальные программы вызвали огромный интерес публики. Билеты практически на все спектакли и концерты были раскуплены за месяц. Об итогах шестого фестиваля, проблемах и планах на будущее рассказывает исполнительный директор Татьяна Людмилина.
Сейчас уже как бы все сформировалось, и можно говорить о концепции, можно говорить о каком-то лице рождественского фестиваля. Форма его, в общем, меняется и в какой-то степени развивается, но для нас главное привести лучшее, что сегодня есть. Проблем приглашения коллективов не было вообще, поскольку имидж фестиваля уже завоеван, и нас знают практически все. Что касается трудностей, они, конечно, есть. На мой взгляд, как профессионалу, как организатору, мне бы хотелось, чтобы этот фестиваль был подольше. Но я понимаю, что невозможно его растянуть, поскольку нужны финансовые средства. Было бы совсем неплохо сделать еще одно направление. Это показ лучших спектаклей театров не Москвы и Петербурга. Интерес есть, и я думаю, что есть спектакли, которые можно приглашать. Быть может, мы на следующий год сделаем еще и такую программу, на следующий фестиваль сделаем еще и такую программу.
Удастся ли дополнить формулу фестиваля новыми слагаемыми, увидим через 2 года. Но и в таком виде рождественский фестиваль мероприятие более чем успешное, без которого культурное пространство Сибири представить уже невозможно.
Спасибо Сергею Самойленко. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В Москве началась раздача кинематографических наград. За «Золотым овеном» последует «Золотой орел». В 7 категориях в обоих случаях представлен фильм Федора Бондарчука «Девятая рота». Премия «Овен» уже вручена, и «Девятая рота» забрала 6 из 12. Везде фигурирует еще турецкий гамбит и статский советник. Их нет, разве что в номинациях на премию гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон». Но даже здесь «Девятая рота» присутствует в 4, пусть не главных, номинациях. Вручение премии происходит на фоне разговоров о возрождении кинематографа, которое связывает именно с блокбастерами. Поскольку кино было и остается важнейшим из всех искусств, не самовыражение бедных художников, но дело государственное, мы привлекаем к его обсуждению историка. О статском советнике мы рассказывали подробно, а другие фильмы оценивает Илья Смирнов.
И оценивает не с точки зрения аттракционов или финансовой отчетности, но то есть отдельные специалисты, например, бухгалтеры, а с точки зрения содержания. Что наш юный соотечественник вынесет из кинотеатра? Ну, понятно, что в желудке первичный продукт глобализации – джанк-фуд. А что в голове? Турецкий гибрид, простите, гамбит, образован Джаником Файзиевым путем прививки на детективный сюжет «Водевиля» про господ офицеров, добивающихся благосклонности юной кокетки. Плюс элементы военной драмы «Привет от Бондарчука-старшего». Но, к сожалению, канканные мельтешения персонажей не оставляют возможности проследить собственно детективную интригу. Кто из господ гусар по совместительству убийца и турецкий шпион? Получается некая компьютеризованная безделица. В общем, пустая, но ни для кого особенно не обидная.
А как, на ваш взгляд, соотносится фильм с литературным первоисточником и самой историей?
Вообще-то мельтешение, неумение сосредоточиться на одной сюжетной линии, на мой взгляд, главный недостаток акунинской прозы. А режиссер своими компьютерными играми его только усугубил. С другой стороны, Борис Акунин, как человек ученый, академический, старается приводить исторический антураж своего авантюрного действия в соответствии с устоявшимися в науке представлениями. Фильм по Акунину вряд ли заменит школьнику историю русско-турецкой войны, но и не замусорит его сознание ничем таким, что истории противоречит. Слава тебе, Господи, здесь нет массовых расстрелов турецких военнопленных русскими солдатами, Россия не представлена агрессором, наши командиры не выведены идиотами и психопатами.
Как я понимаю, к другим фильмам претензии более серьезные.
«Девятая рота» отправлена в марш-бросок по дороге, протоптанной десятками голливудских съемочных групп. Нам рассказывают про солдат-новобранцев, которым тяжело в учении, потому что тиранит злобный капрал, прапорщик, и еще тяжелее в бою. Из титров узнаем, что фильм Федора Бондарчука основан на реальных событиях афганской войны в провинции Хост на высоте 3234. Да, на экране представлены отдельные советские приметы 80-х годов, но история как таковая легко переносится во французский Алжир при Деголе, ну или, например, на Альдебаран, где герои боевика «Космический десант» сражались с пауками. Я не буду повторять претензий профессиональных, военно-технологических. Люди, присуждающие премии, если их действительно волнует предмет премирования, легко могут ознакомиться через интернет с рецензиями Дмитрия Пучкова или Юрия Нерсесова. Особенно, кстати, впечатляет сопоставление как раз тех самых реальных событий в провинции Хост и их экранного отображения. А я не хочу ругаться, осуждать, даже иронизировать по поводу заявления, что Афганистан никто и никогда не смог завоевать, вынесенного на упаковку видеокассеты как особо мудрое. Интереснее разобраться в серьезной проблеме. Почему такое отображение истории востребовано в 2006 году именно как патриотическое?
Ну, между прочим, о глубоко патриотическом фильме эта цитата, так говорит сам режиссер.
Да, я охотно допускаю, что говорит искренне, но мы же знаем, как далеко могут расходиться намерения автора и результат. В фильме «Девятая рота» нет ни страны, ни войны как таковой, то есть ни планирования, ни командования. А есть хаотичное, бессмысленное, истеричное насилие, как внутри армии между своими. Вот характерный отзыв ветерана. Ощущение, что пацанов выдрали с бандитской стрелки и всем скопом отправили в армию, конец цитаты. Так и вовне, где злодействуют некие условные мусульмане из компьютерных игр про Бин Ладена. При том, что реально эта афганская война была изначально гражданской между афганцами, с участием внешних сил не только с севера, но посложнее и поинтереснее. И если взять американское патриотическое кино, того же рядового Райана, как изображена своя армия там и здесь, сразу станет понятно, в чем наши кинематографисты проявили таки независимость от Штатов. И, наконец, центральный женский образ «Девятой роты». Очередная голая пионерка обслуживает целые подразделения. Тенденция, однако. Опять же, вопрос не в том, бывает ли в жизни. Бывает всякое. Учебник сексопатологии большой. и подростки в восторге. Показали бы сношение с козой, как в армии у древних римлян, восторгов было бы еще больше. А я просто предлагаю слушателям, выросшим из подросткового возраста, задуматься над эволюцией женского образа. От «жди меня, и я вернусь», «а зори здесь тихие», к особи, совокупляющейся в порядке живой очереди. Вот такая культурная эволюция – проблема не советской истории и не афганской. Это проблема тех, кто сегодня претендует на звание творческой элиты. И боюсь, что в вопросе уже содержится ответ.
«Дневной дозор» вышел уже в 2006 году и не будет претендовать на премии января и февраля. Но, тем не менее, поскольку он наделал много шума, то я хотела бы узнать. Вот вроде бы обычная сказка. Виноваты детские сказки для взрослых. Теперь это называется фэнтези.
Самым художественным неожиданно оказался результат скрещивания американской детской фантастики «Люди в черном» с отечественным телесериалом про милицию с улицы разбитых фонарей. Вот здесь, кроме аттракционов, присутствует ряд действительно оригинальных решений. Например, атрибуты, по которым опознается враг рода человеческого. Это непривычные хелицеры и мандибулы наперевес. А все то стильное и престижненькое, что смакуют, то есть, извините, позиционируют, коммерсанты известны на полосе «Светская жизнь». Модненькие тряпки, машина стоимостью в детскую поликлинику, номер с определенным интерьером в определенной гостинице. Ну, кто еще во всем этом может копошиться? Конечно, не чистая сила.
Ну, я бы отметила еще некоторые источники вдохновения. Например, светлые силы организованы как бюрократическое учреждение. Это кажется приветом от Стругацких.
И это не худший источник. К сожалению, создатели «Дозора» поленились связать концы с концами. В логические провалы выпадают завоеватель Тамерлан, таинственная инквизиция, призванная поддерживать равновесие света и тьмы. Это привет от Майкла Муркока. И многое другое. Кроме того, к ингредиентам сценария зачем-то подлили слезоточивый дамский сериал про мою третью маму. И забавно наблюдать, как могущественные маги, судя по всему, вообще бессмертные, терзаются страстями а-ля мадам Грицацуева. Но главное, что мешает получать от фильма бесхитростное детское удовольствие, это этическая посылка. Вроде бы симпатии на стороне светлых сил. Но главный герой по-родственному выручает вампира, развлекающегося убийствами прохожих на улицах Москвы. И не только сам не стыдится своего предательства, но и у товарищей по ангельской милиции не возникает к нему никаких вопросов. А упыри-то, в сущности, нормальные ребята, как все, только человеченкой закусывают. Зло есть добро, добро есть зло. Вот помните, кто и в каком произведении задолго до Лукьяненко сформулировал главный догмат, извините за выражение, постмодернизма. Не спорю, в жизни это мировоззрение представлено довольно широко, и плоды его малоприятные на вкус мы кушаем каждый день. Но стоит ли предпринимать такие технически сложные усилия, чтобы воспроизводить его в сознании новых поколений?
Тут я только поясню, все-таки не все люди обязаны помнить цитаты «зло есть добро, добро есть зло». Эти слова приговаривают ведьмы, искушающие Макбета из пьесы Шекспира. Илья, а вот мы начали с того, что все говорят о возрождении российского кино. Значит, на ваш взгляд, диагноз не подтверждается?
В России существовал великий кинематограф. Создатели его не просто владели профессией, они различали добро и зло. Они понимали, зачем снимается фильм и о каком можно говорить возрождение, если этим вопросом сценаристы, режиссеры и так называемые кинокритики даже не задаются. Если говорю языками человеческими и ангельскими, цифровыми и компьютерными, а любви не имею, то я медь звенящая и реклама брецающая.
Может быть, как считают некоторые кинокритики, перспективы связаны вообще не с коммерцией, а с так называемым авторским кино?
Само разделение представляется мне фальшивым и жульническим. Почему кино, которое смотрят люди, не авторское? Оно что, само собою на экране наросло, вроде плесени? А то, что ему противопоставляется на фестивалях, все эти пианистки и догвили, простите, но подобной идеологической зашоренности постеснялись бы в райкоме партии. И идеология эта такого сорта, что я искренне предпочитаю ей самый бесхитростный боевик про благородного героя Ивана Царевича, Шварценеггера, Фандорина, нужное подчеркнуть, который спасает детишек от кровожадного людоеда. И миллионы людей чувствуют то же самое, и они правы. Конечно, хотелось бы, чтобы социальные функции искусства реализовывались на более высоком художественном уровне.
Спасибо Илье Смирнову. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Российские неправительственные организации категорически отвергли обвинения в том, что некоторые из них финансируются британской разведкой. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала руководство Евросоюза заморозить банковские счета президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения. В резолюции, принятой ПАСЕ, отмечается ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси накануне президентских выборов. Европейский суд по правам человека поддержал иск Алексея Михеева против Российской Федерации. Суд признал, что Михеев подвергся пыткам в милиции. Пострадавшему должна быть выплачена компенсация в 250 тысяч евро. В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу о неуставных отношениях в танковом училище, младший сержант, избивший рядового Андрея Сычева. Солдат до сих пор находится в реанимации, врачам пришлось ампутировать ему ноги. Украина и Россия проведут в середине февраля переговоры по вопросам, связанным с пребыванием в Крыму Черноморского флота. Договоренность об этом была достигнута в ходе визита в Киев секретаря Совета безопасности России Игоря Иванова. Экстремистская группировка «Хамас» одержала впечатляющую победу на парламентских выборах в палестинской автономии. Согласно официальным предварительным результатам, «Хамас» получила более половины мест в парламенте. Израиль уже предупредил, что откажется признать палестинское правительство, если его сформирует Хамас. Пока группировка Хамас не откажется от насилия, она не может быть партнером в мирном процессе на Ближнем Востоке, заявил президент США Джордж Буш. Президент США Джордж Буш и глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей высказались в поддержку предложения России по иранской проблеме. Предложение поддержало в четверг и руководство Китая. В Ираке, недалеко от города Балат, совершено нападение на кортеж министра промышленности. Он не пострадал.
В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте Ленинградское радио в дни блокады, фильм «Блокада» Сергея Лазницы и наш гость Владос Богданос. На Петербургском фестивале «Балтийский дом» был показан спектакль «Венчание» по пьесе Гамбровича Польского театра «Исторуни» в постановке эстонского режиссера Эльма Нюганина. Главную роль в нем сыграл замечательный литовский актер Владос Богданос. Главным действующим лицом в его жизни остается уникальный режиссер Эймунтас Некрошус. И лучшие роли в своих спектаклях Некрошус всегда доверял именно Богданосу. Одной из них стала заглавная роль в шекспировском «Отелло», который имел оглушительный успех у московской публики, не говоря уже о критике. Об этом спектакле и о многом другом шла речь в беседе Владоса Богданоса и Павла Подкладова.
О спектакле и его главных героях – Некрошусе, Богданосе и замечательной балерине Эглес Покайте, сыгравшей Дездемону – написаны десятки статей. Но серьезный, неспешный разговор с кем-нибудь из них – большая редкость. Тем радостнее для автора этого сюжета была внезапно предоставившаяся возможность поговорить с главным артистом Некрошуса. Началась беседа с воспоминаний Богданоса о днях былых. Он говорил: «Мы с Некрошусом вместе росли, вместе начинали что-то понимать. Он изучал театр и предлагал свой язык, а я изучал и его самого, и его театральный язык». Конец цитаты. Актер Богданос столь же загадочен и непредсказуем, как и режиссер Некрошус. Они даже чем-то похожи внешне. Наверное, сказывается более чем 30-летний стаж совместной работы. За эти годы Владос сыграл главные роли во многих спектаклях Эймунтаса, от ранних «Вкуса меда» и «Пиросмании» до нынешнего «Отелло». Автор этого сюжета, идя на встречу с блистательным артистом, надеялся, что, рассказывая о себе, он, ко всему прочему, хотя бы отчасти компенсирует всегдашнюю угрюмоватую молчаливость своего режиссера и поможет проникнуть в святая святых его творческую лабораторию. И не ошибся.
Творчество Некрошиса и ваше творчество, как любое большое искусство, одни приветствуют, другие нет. Я говорил на спектакле с одним народным артистом, который говорит: мне жалко актеров, им нечего играть, у них голая схема, и они в этой схеме, в железной клетке существуют.
Я и в Литве такие разговоры слышал. Безусловно, не все принимают искусство Некрошиса, режиссерские его находки, и слово его режиссерское, отнюдь не все. Но все равно он считается в Литве одним из величайших режиссеров вообще всех времен. Некрошис — это неординарный человек, как личность, малоговорящий, он тяжело выговаривает что-то. У него там крутится в голове на 200 тысяч раз быстрее, чем то, что он выговаривает словами.
И все же, я возвращаюсь именно к вам, вы всегда чувствуете себя самостоятельной творческой единицей?
Стаж у меня актерский уже 35, наверное, лет. Поэтому какой-то опыт уже есть. И опыт не только игры у Некрошиса, а с различными режиссерами. Сейчас я работаю в Кауновском театре совсем другой роли, в другом стиле, в музыкальном театре. Я играю Грека Зорбу, мюзикл Кандера.
Поете?
Там есть несколько зонгов, которые нельзя назвать, наверное, песнями. Кроме того, играю совершенно противоположном Некрошису спектакле. Йонас Вайткус у нас режиссер есть. Я у него пару спектаклей играл. Так что этот опыт не только связан с Эймунтосом. И он как-то помогает мне ощущать себя, не скажу комфортно, но полууверенно. Ты же профессионал, куда ж тебе деться? И тебе надо делать то, что ты умеешь. Этот опыт помогает, ну просто он подталкивает тебя иногда в ситуациях, в которых ты вдруг ощущаешь себя полуслабым. Скажешь: эй, опыт, где ты? Опыт говорит: иди.
Иногда кажется, что Некрошис безжалостен к своим актерам. Чего стоит, например, только потрясающий по эмоциональному и физическому напряжению его танец с Дездемоной «Эглес Покаите».
Некрошис – режиссер, который спрашивает, удобно ли это тебе. Он выстраивает линию актера так, чтобы ему было удобно. То, что я тут бегаю и потею, это, возможно, выглядит неудобно, страшно. Но это спорт такой, театральный.
Вы когда-то сказали в одном интервью, по-моему, Портуминоса, а может быть, Паркаршиновоса, что там актер не потеет. Я видел, как вы вчера потели. Вот до сих пор важно, даже в 56 лет, вот так полностью себя отдавать.
Некрошис правильно говорит. То, что вы отдаете, какую энергию вы предлагаете зрителю, такую он примет. А все эти выкрутасы с интонациями или какими-то легкостями, это совершенно не его сфера. Он любит активный, жесткий такой театр, по-моему.
Владос, вас в вашей актерской работе ведет разум, актерская дисциплина, расчет? Или бывают такие озарения, где вы можете сделать все, что угодно на сцене?
Я не являюсь актером убойной силы. Меня ведет, может быть, разум. Я довольно часто работаю дома над ролью, обдумываю ходы разные, какие-то внутренние ходы. Но есть такие места, где, мне кажется, надо тоже опять надеяться на опыт, на свой жизненный даже опыт. Все равно ничего ты тут нового не изобретешь, никакого велосипеда из своей жизни новой не получится. То, что ты прожил, из этого и кормишься.
У вас не бывает такого, что вы в рисунке Эймунтоса можете позволить себе нечто из ряда вон выходящее?
Если там не намечено кувыркание через голову, тогда я и не делаю этого.
Тот, кто не знаком с Владосом Богдоносом по театру, может быть, вспомнит его роли в российских фильмах «Иди и смотри» Лема Климова и «Дом дураков» Андрея Кончаловского. В последнем он сыграл несчастного, но стойкого главврача заброшенной психиатрической клиники, оказавшейся на переднем крае войны.
Вы единственный, пожалуй, из теперешней плеяды актерской литовской, который играет в кино в нашем, в том числе и у Кончаловского. Это какие-то усилия с вашей стороны или это просто случай?
Это все тоже от отеля, по-моему, Кончаловский был вместе с супругой на спектакль. И он тогда пригласил. Никаких до того связей у нас с ним не было. Это очень громко вы сказали, что я тут в кино в российском держусь. Это одиночный случай, и, по-моему, я там не слишком удачно показался у Андрея Сергеевича. Мне как-то трудно было довольно эту простенькую такую роль играть. Я вообще не человек кино. Не умею это делать. Так, стоп, раз, мне нужно как-то раскататься. Во всяком случае, вот этого кино бы не было, и я бы был к той плеяде, который не играет кино в российском.
Владыш, я вчера весь первый акт просидел на голове у кого-то в проходе, и на голове у меня сидел еще пара человек. Разве нельзя в Москву, где обожают Некрошиса, поехать на месяц, на две недели? Вы не можете на это повлиять?
Нет, я не могу. Он сам очень любит российскую публику, ну и московскую, и петербургскую, он вообще любит Россию, но почему он привозит только по одному спектаклю, я не знаю.
А вы вообще имеете право голоса? Я имею в виду не только вы, но актеры.
Нет, мы в это не всовываемся. Как-то, да вроде бы и непорядочно, это получастная организация, а мы люди, которые со стороны приходим ему помогать. Не знаю, этично ли это было бы.
А этично ли было бы Владосу Богданусу подойти к своему другу Эмиусу Некрошису и сказать: «Эмис, я хочу сыграть, ну, предположим, Ричарда Третьего».
Да, но я никогда в жизни ничего никому не предлагал. Как-то получалось то, что все мне предлагали, а своих услуг никогда никому не предлагал.
А есть ли все-таки вот такие нереализованные желания именно применительно к театру Некрошиса?
Лучше ожидать то, что он придумает, чем говорить ему: «Слушай, я хочу, чтобы ты меня взял на роль, и я тебе предлагаю».
Есть такая поговорка русская: «Под лежачий камень вода не течет».
Не знаю, я как-то все был этим камнем, как будто, ну, все текла вода.
Кстати говоря, почему у Эймонтоса всегда так много воды в спектакле? Он вам говорил когда-нибудь об этом?
Не только много воды, тут много и огня, тут всегда и огонь, вода, земля, это все стихия. Это все противоположности какие-то, любовь, смерть, жизнь. Он любит эти противоположности, и вот в их сфере он ставит свои действия или жизнь человечью. Потому что, наверное, знает, что жизнь коротка, никто не знает, когда она кончится, то ли через 100 лет, то ли через секунду. Поэтому такие высокие противоположности он обожает. А на этом и построена наша жизнь. То мы смотрим носом в землю, то мы глядим куда-то в небо, надеясь на чудо.
Спасибо Павлу Подкладову за разговор с Владосом Богданусом. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В петербургском издательстве «Журнал Нева» вышла книга Александра Рубашкина «Голос Ленинграда. Ленинградское радио в дни блокады». Книга была написана давно, но выходила прежде в цензурированном виде и только теперь издана полностью. С Александром Рубашкиным беседует Татьяна Вольцкая.
Это третье издание книги «Голос Ленинграда», написанной критиком, историком литературы Александром Рубашкиным. Александр Ильич, скажите, пожалуйста, почему вы считаете, что ваша книга вышла только сейчас?
Потому что то, что выходило тогда, было основано на материале архива. Это были встречи с работниками радио. Они все были еще живы. Теперь почти никого не осталось.
То есть это уже такой уникальный документ, который заменяет живой голос?
Первое издание читала Ольга Федоровна, а второе издание было ей посвящено.
И каков был ее отзыв?
Ее отзыв был такой, что она купила 30 экземпляров книжки, потому что там была ее фотография, которую она очень любила. Я ее вручил ей в Доме радио в мае 1975 года. Это был последний раз, когда она выходила из дома. Умерла она в ноябре.
Александр Ильич, вот о чем эта книга? Ведь блокада – это не только подвиг, не только трагедия, не только все те слова, которые уже сказаны об этом.
Это часть духа Ленинграда. Это часть духа, который оказался сильнее тех преступников, которые создали эту блокаду. Потому что блокада создана с двух сторон. И с другой стороны, когда я выпускал эту книгу, то я чувствовал сопротивление непрерывное. И после одной из рецензий мне предложили соавтора. Такой был старший научный сотрудник Института истории партии Тишунин. И он говорил о том, что вот, ну вот вы говорите так много о Бабушкине, там еще о ком-то, а ведь надо говорить гораздо больше о партии, о руководстве партии. Но ведь за всю блокаду руководитель ленинградских большевиков Жданов ни разу не воспользовался этим способом общения с городом. Он ни разу не выступал. Причем ему не надо было для этого ни ехать никуда, ни ходить. Пришли, приехали бы, сделали. И еще мне говорили: зачем так много литературы? Но ведь политвещание — это главное. А я говорил: а стихи Симонова «Жди меня» — это политвещание. Все политвещание, если вы хотите так. И даже об Ольге Бергольце я не мог написать элементарных вещей, которые надо было написать, что я сказал здесь, что ее стихи не только патриотизм, не только отклик на боли ленинградцев, но еще ее стихи и поэма, и «Февральский дневник», и «Твой путь», что в это время, во время войны, она потеряла второго своего мужа. И тем не менее установилась, как она говорила, равнозначность, равноценность так называемого личного и общественного. А проще говоря, поэму «Февральский дневник» заказал ей, вдохновил ее и организационно, и лично-душевно будущий профессор Макогоненко. Это потом стала личная жизнь, так сказать, освещенная законом, а вначале это были те отношения, которые только и могут создавать поэзию. И вот этого же никто не хотел. Это совершенно было табу. Разве можно было говорить о судьбе всех этих людей, которые создавали блокадное радио? Бабушкин Яков Львович, который был художественным руководителем, который создал радиохронику, как раз в радиохронике в этом жанре на 40 минут умещалась и заметка, и стихотворение, всюду стихотворение, и лозунг, и призыв. Что произошло? Он пришел 16 апреля 43 года на работу и видит, плачет машинистка. Она только что напечатала приказ о его увольнении. А потом в июне месяце одни получали медали за оборону Ленинграда, а другой сидел и ждал, когда его возьмут в армию. Его взяли в армию, но пока что никуда не посылали. Но он сам попросился. Его послали не в газету, не в политуправление, никуда. Его послали рядового необученного, и он погиб под Нарвой в начале 44 года. Когда об этом узнал Фриц Фукс, это был руководитель немецкой редакции, он был совершенно вне себя, а потом, отвечая на письмо одного ленинградского журналиста, он сказал, неужели его прогнали только потому, что он еврей, говорил этот австрийский немец, и неужели никого не наказали за то, что с ним стало? А между тем в это же время прогнали по этой же причине и главного редактора «Политвещания», и еще многих. Это была первая чистка, апрель 43-го, а в 48-49-м гнали следующих и говорили, скажем, Любовь Спектр была такая, оператор, вы записывали Кузнецова.
Репрессированный.
Потом. Она говорит, так он же тогда был секретарь горкома. И, наконец, уже просто потрясающая история, когда Ольгу Бергольц вызывают на парткомиссию, это вот по воспоминаниям Лакшина, они едут вместе к Твардовскому. И она говорит, меня вызывали на парткомиссию в 51-м году и говорили, ты помогала Ахматовой? Помогала Кузнецову. А я отвечала, я не знала, что у революции есть такая мера наказания, как голодная смерть.
Из дневника Ольги Бергольц. «Кругом позор. Позор в общем и в частностях. На рабочих окраинах некуда прятаться от бомб. Некуда. Это называлось «Мы готовы к войне». Александр Ильич, ведь история блокадного радио долго замалчивалась, как и история всей блокады.
Приходили люди на радио, и когда что-то там делали, то им говорили, ну что вы нам со своими мучениями, ленинградцев? А когда Ольга Бергольц приехала в Москву, ей нужно было подправиться, она уехала в марте 42-го и была там месяца 20 дней, то «Февральский дневник», который был прочитан в Ленинграде, он не был прочитан в Москве. Слово «голод» вообще не полагалось произносить. Но ленинградцы-то знали, что происходит. А страна не знала. Она убедилась, Ольга Федоровна, когда она приехала, что люди даже не предполагают, почему радио заняло такое место. Газеты не приносили, выйти не было сил, и оно иногда шептало, потому что не хватало электроэнергии. Были стихи Шефнера, стихотворение «Тебе», перекликавшееся «Сожди меня» с Имновским, но больше о мужской верности. И «Если даже меня сметет свинцовый шквал», найдется кто-нибудь, расскажет, что я тебя не забывал. А судьба стихов, а судьба поэтов. Была такая поэтесса Зинаида Шишова. Кто ее знает? Она автор замечательной поэмы «Блокада». И вот ее передают в начале лета 42-го года по радио. И вдруг прекращается передача. Контролирующие органы приходят к выводу, что слишком тяжелый быт. Не в блокаде, не в жизни, в стихах.
Мне кажется, что вообще все, что говорилось о Ленинграде, было втиснуто в рамки очень такого строгого канона. Ведь замечательные строки оставила тоже вот поэтесса Крандиевская Толстая.
А как же, несомненно.
Вот, и вот этот образ ее в Ленинград, как упавшая лира, заросшая вот этой сорной травой, он же совершенно замечательный.
Надо говорить о людях, которые читали стихи. Там были люди легендарные, как Мария Григорьевна Петрова. Она читала детские стихи еще до войны, я слушал их. Но есть такие же, которые делали столь же много. Нина Чернявская. Она потеряла мужа, она потеряла сына во время блокады. И ей сказали, надо читать так, чтобы не было видно твоего горя. и ей это удавалось.
И этой книге тоже, видимо, удалось показать удивительный культурный и шире человеческий феномен, каким было блокадное радио, неотъемлемая часть трагической и светлой петербургской культуры.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. И я продолжаю тему, начатую Татьяной Вольцкой. Одним из лучших документальных фильмов, показанных в конце 2005 года, специалисты, и с ними я согласна, признают блокаду режиссера Сергея Лазницы. Кстати говоря, этот фильм уже присутствует в номинациях премии Гильдии киноведов и кинокритиков России.
Это фильм, который сделан полностью из архивных материалов, и он появился благодаря тем режиссерам, операторам, которые снимали эти материалы, снимали хронику в страшное время в Ленинграде во время блокады. И я со своей стороны постарался найти такую форму для картины, которая бы позволила материалу, изображению говорить самому за себя.
Как вы поняли, Сергей Лазница смонтировал картину из имевшихся в его распоряжении материалов, то есть съемки, которые вели операторы в блокадном Ленинграде. В ней нет комментариев и текста, только звуки. Мы наблюдаем, как не дико это звучит, очень будничную жизнь ленинградских улиц. Начало войны. Ведут пленных немцев. Они измучены, все перебинтованы и нагло бриты. Толпа перемещается вместе с ними, но почти не выказывает враждебность. Единственная женщина плюнет в них, а так дети как-то не всерьез шутливо грозят кулачками. Идет время. Его видно скорее по отсутствию или появлению снега, а также транспорта. Сначала есть движущиеся машины и троллейбусы, потом только стоящие. Воздушная тревога, свист бомб. Люди пытаются спасти книги из сгоревшего дома. Наверное, это была библиотека. Книг много. На фасаде разбитого Юсуповского дворца висит старая афиша, приглашающая на спектакль Евгений Онегин. Таких контрастов в фильме много. Вот еще один. Улица щетинится противотанковыми ежами, а со шпиля смотрит на них умиротворенный ангел. Или на стендах размещены листовки и карикатуры в стиле Бориса Ефимова. Там теряющие на бегу штаны фрицы и жирные гитлеровские генералы. А рядом листочки с объявлениями. От руки написано «Меняю на папиросы», двоеточие, и длинный список, начинающийся словами «Стулья венские». Как вы уже поняли, Сергей Лазница не пошел на поводу так называемой телевизионной документалистики и не стал кровожадно пережевывать добытые им в архивах сведения о людоедстве или о чем-то подобном. Его фильм страшен именно строгостью и скупостью отбора материала. Всего несколько раз покажут людей, которые тянут на санках закутанные в какие-то тряпки тела, да еще котлован, в который эти тела сбрасывают. И почти встык залпы тысячи орудий, уведомляющие о прорыве блокады. Бесконечно счастливые лица людей, будто в одночасье забывшие о том, что было до. И те же люди, пришедшие в январе 46-го года на публичную казнь военных преступников. Они почти не смотрят в сторону виселицы, не выражают особенных эмоций. Ни ужаса, ни ненависти, ни радости. Реагируют почти так же, как в самом начале фильма, когда пленных вели по улице. После этой картины довольно сложно разговаривать, но я все же пытаюсь задавать вопросы, а Сергей Лазница на них отвечать.
Для того материала, за который вы беретесь, вы определенно молодой. Почему вы взяли эту тему?
Очень простой ответ. Я как-то видел этот материал, он меня очень сильно впечатлил. И я не сразу взялся за эту тему. Я года три ходил с этим материалом. С одной стороны, ответственность темы, с другой стороны, сильное впечатление, и найду ли я форму, я долго сомневался, потом я понял, что я могу это делать, поскольку у меня и форма для картины была готова, в общем-то, до монтажа. Я только беспокоился о том, хватит ли мне материала для того, чтобы сохранить и соблюсти ритм и длительность. Я хотел материал смонтировать и не использовать ни закадрового текста, ни комментирующей музыки. Значит, и для этого мне необходимо было создать звук. То есть мы полностью пересоздали звук. И после того, как я, созрел внутренне, тогда решился на этот шаг.
Когда я смотрю фильм этот, то это производит впечатление какой-то очень странной, обыденной жизни. Почему-то все очень медленно. Почему-то люди как будто и не общаются друг с другом, даже если они находятся рядом. И видно, что дело не в том, что нету звука старого, а в том, что они просто и не разговаривают. И вот это какое-то чудное ощущение, как будто бы они еще до наступления холодов заморожены.
От чего я отказался? Я отказался от войны, которая есть вокруг, и я отказался от работы на войну. И получилось так, что это взгляд человека, который не участвует ни в одном, ни в другом. взгляд, наверное, либо пожилых людей, которые уже не могли, либо детей. Я хотел сохранить или передать, насколько это возможно, ощущение изменяющейся жизни города. Поэтому у меня нет кадров интерьер, все происходит только на улице.
Сереж, когда залпами, почти салютом, людям сообщают о том, что прорвана блокада, там такие счастливые лица, как будто бы вот этого ничего вообще не было.
Да, но это наше ощущение от монтажа. На самом деле в жизни все происходит очень медленно и плавно. А в данном случае этот стык, сочетание двух несовместимых эпизодов или всей предыдущей истории и эпизода с салютом, поражает и наталкивает на совсем другие размышления. Мы по-другому начинаем оценивать само торжество. Это монтаж, и он меняет наш взгляд. И следующий эпизод, опять поворот, и опять такое же важное скрещение эмоций. Поэтому я салют так долго держу.
Сережа, вот этот самый финал, вот это 5 января, эти повешенные.
Это была казнь немецких пленных. Это всего лишь навсего 60 лет назад. Люди собирались и казнили других людей на площади. Сам факт публичной казни, это не менее шокирует, чем весь предыдущий фильм.
Там, где плакаты, листовки, эти карикатуры, ну, такие в стиле Ефимова, но я не знаю, кто это именно делал. И тут же вот эта доска объявлений с меняю там на папиросы.
Монтаж.
Это монтаж?
Монтаж, конечно. Но, значит, неприятель у нас появляется в трех эпизодах. Это неприятель, которого ведут как пленных, и это в начале войны, и люди рассматривают их, есть какое-то любопытство, интерес, есть даже смех. Потом второе, это неприятель в виде изображения, лицо врага. И третье, это весь фильм существует на этой дистанции между эпизодом с пленными и эпизодом с повешенными пленными, последним эпизодом. Это уже просто казнь. И я хотел официальную часть сопоставить с жизнью.
Сережа, вот еще один вопрос. Вот когда я смотрю вот эти кадры, то у меня нет ощущения, что их снимали разные люди.
Вот. Почему? Меня это тоже поразило. Меня поразила, во-первых, красота кадров. Как это снято все. Как выставлены композиции.
Причем понятно, в каком материале.
Да. На состоянии, да. И это снимали разные операторы, но поразительно, что это выглядит как будто это...
А этому есть какое-то объяснение?
Ну, я не знаю, школа, может быть, школа.
Я должна внести некоторое уточнение. Военнопленных, за то, что они немецкие военнопленные, в Советском Союзе не вешали. Были приговорены к высшей мере наказания и казнены некоторые военнослужащие гитлеровской Германии, признанные виновными в конкретных преступлениях против мирного населения. В соответствии с международным правом они рассматривались уже не как пленные, а как уголовные преступники. Самый известный пример – группенфюрер, то есть генерал-лейтенант СС Гельмут фон Панвиц. Он командовал кавалерийскими частями СС, которые состояли из коллаборационистов и выполняли карательные функции в Беларуси, Польше и Югославии. Кстати, военных преступников казнили не только в СССР, но и в других странах, освободившихся от нацистской оккупации. Порой это делалось вообще без суда и с публичными церемониями, напоминавшими о Средневековье. Достаточно вспомнить площадь в Милане, где в 1945 году висели повешенные вниз головами тела Бенито Муссолини, других руководителей так называемой «Республики Сало», а также попавшей под горячую руку несчастной муссолиниевской любовницы. Люди в них плевали. На волнах «Радио Свобода» вы слушали российский час «Поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов. Автор ведущий выпуска Марина Тимашева.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Это должен быть праздник 25 января 2006 года, когда мы окончательно осудили самую страшную политическую болезнь.
Это была молодая самка, ей было меньше 11 лет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Но вышли мы этих разведчиков. Приедут другие. Может быть, умных пришлют. Намучаемся потом искать их.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос – www.svoboda.org.